Дорогие братья и сестры, наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня вы услышите продолжение беседы с протоиереем Алексеем Долгоруковым о молитве Ефрема Сирина.
Мне довелось прочитать одно, как мне кажется, очень интересное и полезное, ну что ли, аналогию, сравнение одного священника, который говорит, что вот рассуждение, оно подобно розе, в которой все-таки главное цветок, красота, благоухание, но ведь на розе есть и шипы, но они все-таки не главными являются. А вот осуждение, оно, говорит он, подобно кактусу, который, если и цветет, то раз в столетие, раз в столетие. Вот, вот оно как бы здесь соотношение, соотношение. Человек рассуждающий, он все-таки настроен благожелательно. И он стремится к тому, чтобы прежде всего, ну что ли, исправить, помочь другому. И прежде всего у него будет, если где-то он так подкольнет даже где-то что-то, сделает такое, но вся эта колючка, она как бы не такая будет болезненная ради самого цветка, вот этой ради любви и доброжелательности. А что такое кактус? Кактусом у нас ведь не тычут просто человеку в лицо, оставляя у него иголки, у него и занозы различнейшие. Здесь не любовь. Здесь желание человека наказать, отомстить, сделать плохо, а иногда ведь просто потешить свое самолюбие, потому что нередко осуждая других людей, мы как бы повышаем самооценку. Вот православный возьмем, вы говорите, ругается на форумах. Ну, кто бы их тогда вообще стал читать, если бы они не ругались?
То есть это главный интерес.
Да, вот есть... Люди верующие, христиане, православные. Есть внешняя какая-то среда, которая ищет какого-то шума, сенсации, скандала. И верующие люди говорят о том, что вот нужно с любовью относиться, нужно жить. Это скучно. Разве это скучно? А вот что-нибудь такое ругательное, скандальное, сказали православные, сразу же трубить начинают во все трубы, что вот, посмотрите, и привлекается внимание к православным. И, видимо, каким-то православным, может быть, в кавычках даже это надо слово поставить, это нравится, потому что так вроде бы живем религиозной жизнью, внутренне, скучновато как-то. Вот что-то люди на нас внимания мало обращают.
Это мне напоминает ребенка, который вот когда хорошо себя ведет, родители на него внимания не обращают, он начинает хулиганить.
Или хулиганить, или болезнь у него какой-то пытается привлечь внимание родителей и так далее.
Просто это в миссионерском смысле очень плохой путь, потому что часто читаешь...
Это вот путь скандала.
На форумах тоже человек приходит, там, ну, на тот же форум Кураева, говорит, я тут пришел, ну, я еще сомневающийся, или там я агностик, да, но я пришел вот с интересом, я вот задаю вопрос, а что же вы на меня так нападаете, почему же вы все такие злые, пойду-ка я отсюда подальше.
Это вот мы берем с вами одну сторону осуждения. Осуждение. Не судите, да не судимы будете. Ну, вот я уже говорил, что здесь люди себя оправдают. И они скажут, что мы не осуждаем, а мы вот как раз делаем оценки.
Обличаем.
Обличаем, обличаем, делаем оценки. Но обличение без любви, без желания блага, оно превращается как раз именно и в осуждение, и в... Вот в эти колючки, которые мы всаживаем в человека. Но я думаю, что многих христиан, все-таки не посещающих интернет, а таких достаточно много людей, и не всматривающихся во все вот эти скандальные истории, их как раз волнует совершенно противоположное. Они как раз рассуждают примерно так, что нельзя... Никаких оценок выносить о другом человеке вообще никогда, ни при каких обстоятельствах.
Ну так, разве можно так прожить?
Ну,
это же нереально.
Вот некоторые люди считают так, потому что мы можем неизбежно сказать какое-то слово, осуждающее в адрес этого человека. И даже доходит дело до того, что Ну, кто-нибудь пьет, дерется, матерится, что-то еще делает, и христиане приходят на... Ой, батюшка, шла тут охальник, пытался... А я вот осудила ведь его, вы знаете. А он там... Ну, я уж так пошучу немножечко. Он там из окошка вещи воровал чужие, а я пошла и осудила, вот ведь ворует. Ой, прости меня, Господи.
Это же какие-то
крайности. Таких ситуаций не бывает, да. Таких не... Ну, приблизительно что-то бывает. Вместо того, чтобы, то есть, поймать этого человека, дернуть за ногу его, стукнуть хорошенечко по спине, отобрать ворованные вещи, мы вот каемся в том, что мы его осудили.
Ну, а где же вы, как эту грань-то почувствовать? Это
как
же
эту
очень
грань
сложно.
Почувствовать, да. Здесь, как и во всем религиозном, всегда существует некоторая тонкость. Ну, вот я уже говорил о том, что все-таки в рассуждениях должна обязательно присутствовать любовь прежде всего и желание блага. Но ведь рассуждения такие, оценки, они ведь бывают необходимы просто в жизни. Вы совершенно правильно говорили. Вот скажем, я думаю, что все не все, но я бы с огромным бы удовольствием выслушал какие-то о себе рассуждения и оценки, пусть даже негативные, но от очень уважаемых мной и значимых людей, которых я знаю, или ну, приходит к нам какой-то человек, образованный, умный, профессор, я не знаю, священник, да кто угодно, и говорит: батюшка, вот проповедь сегодня вы говорили хорошо, но вот у вас были раз ошибка, два ошибка, три ошибка. Я буду слушать перечисление своих ошибок и просто млеть от радости. Такой великий человек, так снизошел до меня грешного. И вот он ругает, вот меня стоит. Вот спасибо-то ему, спасибо-то ему. И все будут стоять вокруг и завидовать. Надо же, вот батюшке. А нас даже внимания-то ведь не обратил. То есть, посмотрите, вот некоторые оценки, из уст другого бы человека мы бы не стали слушать, это восприняли бы как осуждение, все плохое, для нас это благо. Потому что ведь вот наши еще так называемые суждения или рассуждения, они на что должны быть направлены? Осуждаем мы человека тогда, когда толкаем его, что ли, подталкиваем, и злорадно, вот он падает, а мы еще последнюю у него почву из-под ног выдергиваем.
Ну, то есть, назови человека свиньей, он свиньей будет.
Вот, да. И радуемся, и гогочем, что вот он, послушайте, вот он, да, правильно говорили. А когда наши, пусть, может быть, даже самые суровые, грубые, да какие угодно слова критические, но они человека поднимают, они человека исправляют, они помогают человеку, то тогда они, конечно же, не будут осуждением. Тогда они будут или обличением, или какой-то вот оценкой благой, которая человека помогает и стимулирует.
Ну, нам ведь как хочется, говоря грубые слова, считать, что мы человека исправляем, что мы говорим с любовью, что мы ему помогаем.
А так результат-то ведь видно? Результат-то, что человек после этого делает-то? И поэтому, конечно же, самые лучшие такие, что ли, оценки получать нужно от людей, которые за деньги.
Это как?
За деньги. Ну как, вот мы приходим же ведь в школу, учимся в институте, сдаем там какие-то курсы, и нам ведь тоже там ставят баллы. То есть люди оценивают наши знания. Они очень эмоциональны. Если мы им там не насолили каких-то гадостей, не договорили, то они говорят: вот это вы знаете, а вот это вот вы не знаете. Вот здесь у вас ошибка. Здесь у вас промахи. И так далее, и так далее.
То есть, это то, что называется критикой.
Да, критикой, но она пусть знаемная, пусть за деньги, но она полезная, она своего рода даже, можно сказать, объективная в каком-то смысле. Но она не обязательно может быть за деньги, конечно же. Есть люди и категория людей, которые подобные сделают замечания в наш адрес с пожеланием нам блага или исправления наших ошибок. Если не обязательно им платить за это, но они трезво, спокойно, дружелюбно и мирно оценят ситуацию. И подскажут, и помогут. Это вот мы как раз вот все говорим о том, где же вот эта грань между осуждением и рассуждением. То есть грань как раз куда человек направляется, и куда мы его стремимся направить. Вот я думаю, вот здесь она проходит. Ведь даже милостыню можно ведь подать так, что в аду будешь гореть. Если мы подаем эту милостыню без доброго сердца, а с пренебрежением, ну, в общем, что тут рассказывать, понятно, о чем идет речь. Точно так же и здесь. Можно одни и те же слова произносить, но характер этого произнесения будет совершенно разный.
И эффект разный.
И эффект, да? Естественно, от этого будет тоже разный. Вот я думаю так. И еще бы мне хотелось сказать об одном очень важном принципе. Ведь что такое осуждение? Это, как правило, наши пересуды. Какое-то злоречие, что называется. Когда мы встречаемся с другими людьми и начинаем, что называется, перемывать кости. И злорадствовать по поводу неправильных поступков или ошибок другого человека.
Мы можем даже не злорадствовать, можем так вполне спокойно, да, рассказывать. Можем, вот Маша то-то и то-то,
как правило, все равно злорадство присутствует. Не без этого, не без этого. Вроде бы мы спокойно об этом говорим, но тут оно в чем присутствует? В том, что мы, ну, я уже говорил об этом, немножечко себе повышаем самооценку. Потому что, ну, есть у нас какие-то комплексы неполноценности, что ли, скажем так. И когда люди ошибаются, особенно люди великие, значительные, вот из-за этого у нас так любят всякие сплетни про знаменитостей, что они это натворили, другое что-то плохое сделали, ну просто бальзам на душу людям, ну просто так, такая радость, что вот, вот он великий, вот он актер, писатель, поэт, политик, ну смотрите ведь какой, ах, как хорошо-то, просто радость. Ну радуемся мы и по поводу ошибок наших родственников, по поводу каких-то проступков соседей, других людей, потому что мы-то не такие ведь. Мы-то ведь так не сделали, смотрите. Вот они такие, а мы гораздо лучше. То есть за счет другого человека повышаем как бы оценку самих себя. Я не такой, как прочие.
То есть получается, себя сравнивать вообще никогда ни с кем нельзя?
Да дело-то даже не в том, что мы сравниваем. Мы стремимся за счет этого сравнения подмять другого человека.
А вот мы же сравнивать еще надо. Очень часто в разговорах друг с другом говорим, что рассказываем о чем-то поступке и говорим, ну, вот я совершенно не понимаю, вот я бы так никогда не мог поступить. Вот как это люди так могут?
Да. Вот, я... вот это и есть как раз желание поднять себе, поставить выше. Но, к счастью, различные сплетни, осуждения и обсуждения бывают нередко наказываемы. Нет, к сожалению, политик не прибежит. И в суд, даже если подаст спортсмена, про которого мы сплетни распространяли какие-то там или слушали, не поколотик, а вот близкий человек, он, услышав, что мы о нем сплетничали, может прийти и с нами хорошенечко поговорить. К счастью, у меня в молодости подобные ситуации бывали, и для себя я, ну, стараюсь, по крайней мере, придерживаться очень такого важного принципа, который также помогает, ну что ли, избежать вот осуждения. Если ты говоришь человека, о человеке за глаза, то будь готов ему сказать все это же самое в глаза прямо. И вот понимание всего этого, оно останавливает все-таки нас от лишних слов или хотя бы от неправильных интонаций об этом человеке. Вот это все-таки нам помогает.
Мне кажется, тут еще очень важное слово, над которым стоит подумать, это слово «брат». Не осуждайте брата моего. Мне кажется, что часто наше осуждение, оно может исходить из того, что мы человека братом-то не считаем. Ведь одно дело брата, ну, это близкий кто-то, это друг. Ну, шире это человек нашего вероисповедания, это наш брат во Христе. А люди далекие от меня, и по-родственному далекие, или каких-то люди, исповедующие другую религию, или атеисты, которые часто тоже вызывают негодование верующих людей. Но это не совсем уже братья. То есть мы понимаем, что да, их тоже создал Бог, и тоже любит Бог, но понимаем это как-то вот теоретически, умозрительно. А на самом деле стоит какая-то стена между нами, и какая-то есть дистанция, которая позволяет нам свысока об этих людях судить, осуждать их и так далее. Как часто из уст верующих людей можно услышать такие высказывания у неверующих, которые говорят о пренебрежении просто, то, что очень обижает этих людей. Ну, в лучшем случае, о снисходительном каком-то отношении, а иногда просто осуждение, просто грубые какие-то слова. Вот они неверующие, все вот такие вот. Вот они атеисты, все вот они готовы там ходить, убивать, грабить, у них нет ничего святого и так далее.
Мы вот уже сегодня говорили, что христианину очень важно быть деликатным человеком. Вот эта деликатность, она должна, ну, как-то в нас, ну, одна из первых качеств должна быть. Тонкость вот во всех отношениях, какое слово сказать, с какой интонацией. Помню, вот простой случай произошел как-то в храме. Во время поста принесли на панихидный столик пирожки. А у нас в это время, ну, трудились мужички рабочие, что-то делали, помогали там по храму. Люди достаточно, не сказать, что безбожники, скорее всего, ну, симпатии относящиеся. И одна женщина, которая трудилась в храме, берет эти пирожки, начинает разламывать. О, с мясом, а сейчас пост, я не буду. Ваня, ты ведь у нас не постишься, на вот тебе пироги-то забери. Оно вроде бы ничего, все правильно. Прозвучало все это на весь храм, находились другие люди, они немножко заглядывались. Ваня пирожки взял, но при этом какое-то некоторое смущение, мне показалось, у него появилось. Ну зачем было орать-то? Ну отдай ты человеку спокойно. Подойди, скажешь: Ваня, ты знаешь, я не знаю, ты вроде не соблюдаешь. Ну вот возьми пирожки, там, допустим, скушай. А здесь получилось именно как какое-то осуждение и пренебрежение к другому человеку.
Что я-то вот пощусь,
да,
а ты нет.
Мы-то вот тут собрались постимся, а ты, Ваня, вон, на тебе пироги-то, ешь свои непостные.
Скоромься.
Скоромься. Что же касается брат, не брат. Да, действительно, в молитве стоит слово Ефрема Сирина «брат». Но нужно помнить, что молитва-то ведь создавалась в основном прежде всего для монашествующих. В монастыре люди, там уже о них шла речь, и согрешения-то против них всего были. Интернета не было, никуда было писать. Но если мы возьмем Евангелие, то мы там увидим, что Господь говорит четко, не различая на братьев, не братьев, сестер, не сестер, дальних, ближних. Не судите, да не судимы будете. Конечно же, человеческая природа, она очень лукава. И приходя вот в храм Божий, мы стремимся под свой характер, под свои политические взгляды, под свои убеждения, под свои настроения, под свое мировоззрение подобрать для себя те или иные цитаты из Священного Писания, из предания церковного, из трудов святых отцов. Тем более, что действительно здесь бывает многообразие все-таки различных мнений, цитаты, высказываний. И заявляем, что вот именно это есть единственная правильная позиция. Но если вот отбросить наши человеческие все-таки представления, как бы приверженности такие, предвзятости, а основывать свой подход ко всему прежде всего на Священном Писании и на Евангелии, то мы ясно и недвусмысленно увидим, что Господь не делит людей на хуже, лучше, ближе, дальше. И вот как раз в притче-то о милосердном самарянине он показал нам, кто такие настоящие братья. Настоящим братом оказался дальний. Оказался дальний. И поэтому, как бы мы ни искали оправдания для себя, вот эта заповедь Христова о неосуждении, она относится ко всем людям. Молитва Ефрема Сирина, она читается на протяжении Великого Поста. Но иногда люди спрашивают: батюшка, уж больно хорошая молитва, а можно так вот и вне поста молиться? Конечно же, каждый период церковной вот жизни какое-то время имеет свои особенности. И вот особенностью Великопостной является молитва Ефрема Сирина. Но никто не ограничивал ее только Великим постом. И мы можем эти слова, замечательные слова, причем даже в разной форме, по-разному произносить, и во все остальные дни, и в другое время. Вот вроде бы что такое эта молитва? Иногда у меня некоторое смущение бывает, могу ли я так сказать. Но мне кажется, в какой-то степени все же могу. Молитва – это внутренний настрой нас. Внутренний настрой. Почему я смущаюсь? Потому что некоторые люди скажут, ну что, батюшка, мы же не аутотренингом занимаемся все-таки молитвы. Это не просто какая-то такое...
Не медитация.
Да, не медитация. Но все-таки я настаиваю на том, что это внутренний настрой, который нужный, важный и необходимый нам с вами. Можно по-другому немножечко сказать. Это вот как утром, летом, подсолнух поднимает голову за солнцем и движется, если вот кто-нибудь наблюдал в огороде такую картину, что подсолнух, он поворачивает свою голову в течение дня за солнцем. Или вот еще говорят, что вот есть какая-то волна, скажем, радиоволна. Ну, она вот уплывает порой, и надо под нее постоянно подстраиваться. Вот так, точно так же и здесь. Мы здесь настраиваемся на божественную волну. Мы здесь свою душу и сердце, и ум постоянно поворачиваем, подстраиваем под Бога, под солнце, под это. И вот эти слова, они как раз помогают нам сохранять этот внутренний настрой, если мы его теряем, вновь и вновь возвращать его себе. Самые простые слова, понятные, но они бывают очень-очень важны. Особенно, вот как мне кажется, всегда с утра. Потому что, как мы начинаем день, начинаем утро, от этого очень много зависит. И вот во время Великого Поста, времени покаяния, замечательные слова молитвы Ефрема Сирина как раз помогают нам как-то увидеть наши недостатки, настроиться на эту божественную волну, настроить нашу душу к тому, что вот наступит Страстная Седмица. Мы будем вспоминать страдания, смерти Иисуса Христа, погребение Его. Но наступит ведь и светлый праздник воскресения Его. И дай Бог, чтобы Великий Пост, службы постные и молитвы помогли нам встретить этот праздник радостно, с чистой душою, со светлым умом. И чтобы как можно дольше у нас сохранялось наше пасхальное радостное настроение, которое, к сожалению, по замечанию многих христиан, церковных людей, постепенно гаснет, уходит. Но я думаю, что вот его продолжительность во многом зависит от того, как мы проведем Великий Пост, как мы будем хранить себя и как мы будем молиться во время Великого Поста.
Спасибо, отец Алексей. Напомню, что мы говорили в течение нескольких передач о Великопостной, и не только Великопостной, как сейчас отец Алексей сказал, молитве Ефрема Сирина. И я благодарю за эти беседы настоятеля храма во имя Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, протоиерея Алексея Долгорукова. Спасибо, до следующих встреч в эфире.
Спасибо за внимание.